Сегодня последнее занятие в теме «Краткое пути ко спасению». Вот были такие недоумения, что называется она «Краткое пути ко спасению», а занятие по номеру 47. Вот слово «кратко» здесь означает не то, сколько было занятий и сколько шли вот эти самые занятия, сколько мы изучали. Это 1,5 года прошло. Действительно, можно сказать, ну какой же там кратко 1,5 года, практически каждое воскресенье без перерыва мы обсуждали вот эту самую тему. А слово «кратко» означало следующее. У святых отцов церкви по этой теме написаны, собственно, все их труды. Все труды святых отцов церкви, учителей церкви касаются спасения. И тема спасения главная, главная везде, во всех их трудах. Мы же брали с вами из некоторых учителей церкви, из некоторых трудов, только малую-малую часть. Малую часть брали и только это здесь и рассказывали. Потому что у нас не было возможности говорить очень подробно о многих важных вопросах пути ко спасению. И вот эта краткость здесь действительно поневоле была по той причине, что просто нет ни времени, ни сил. Это надо всю жизнь изучать этот самый путь, и никогда это не наскучит, и никогда лишним не окажется. От того, что глубина этой науки о спасении так велика, и высота этой науки о спасении так недосягаема, что ангельскими очами не обозреть ее. Каждая душа человеческая – особая тайна. И поэтому для каждого человека есть свой особый путь, которым человек приходит ко Христу, которым Христос ведет этого человека ко спасению, к Царству Небесному. И все вот эти вот пути, которые есть у каждого из христиан, прежних времен были, все пути невозможно объединить во что-то одно. Невозможно указать вот одну точную совершенно тропу, по которой должен идти каждый абсолютно человек. Вот и здесь сидящих сейчас каждый может назвать то, как он пришел к церкви, как он пришел к вере, и у каждого будет какое-то свое совершенно событие. Какая-то своя совершенно уникальная такая обстановка, которая сложилась и привела человека к церкви, к вере. А уж дальше у каждого складывалось вообще совершенно по-своему. Вот если сейчас взглянуть на несколько лет назад, то я сейчас затрудняюсь сказать в отношении себя, как это все произошло. В точности сказать затрудняюсь. Причина какая? И каждый, наверное, из вас так должен будет подтвердить. А причина в том, что этот самый путь устраивает Господь. И часто я не хочу идти этим путем. Часто уклоняюсь с этого пути. Часто он, как добрый пастырь, вынужден искать меня, как заблудшую овцу, где-нибудь на краю страшной пропасти, со сломанными ногами, и которому угрожает уже окончательная погибель. У каждого пропасть-то своя бывает. Каждый-то по-своему ломается-то на этом пути. Каждый по-своему восстает и исцеляется. А некоторые долгие годы не могут оправиться после тех падений, в которых находятся. А есть такие христиане, у которых падения регулярные, падения в тяжкие грехи, и Господь и от таких даже не отказывается. Как паршивую овцу, он все-таки не изгоняет из стада, а лечит ее, милостью своей лечит, прощением своим дает силу покаянию для человека и дает возможность все-таки восстать, все-таки выправиться и вместе со всем стадом двинуться к Царству Небесному. По этой причине мы и не могли сказать, что мы все о пути ко спасению скажем. Мы скажем о некоторых моментах пути спасения, о некоторых очень важных делах, без которых никак нам не пройти в Царство Небесное, но могли сказать, конечно, не все. И о тех моментах, о которых мы говорили, нужно было говорить намного больше. А мы опять не имели возможности и времени это делать. Поэтому сейчас, кому захочется, может повторить это все, взяв аудиокассеты, и все вот 46 занятий были посвящены этому. С разных совершенно сторон мы пытались рассмотреть, как, в каких случаях нам продвигаться ко спасению. Я напомню, что только с 10-го занятия мы говорим непосредственно о покаянии. У нас все вот эти кассеты с 10 до 46-й, они так и названы – покаяние, и конкретно какой вопрос мы разбираем из покаяния. Опять покаяние, как то-то или иное там делание. Значит, если мы что-то из этих дел упустим, даже в том, что мы кратко сказали, то мы собьемся с этого пути, мы не увидим его, мы не нащупаем даже этот самый путь ко спасению. И в конце только мы с вами сказали, как проверить вообще, мы обрели покаяние или так до сих пор еще и не обрели его. И вот слова вполне строгие и серьезные были сказаны на последних занятиях. Это занятия 43, 44, 45, 46. Ну и вот сегодняшнее последнее будет, 47 заключительное. Слова вполне строгие, что настоящее покаяние проверяется по тому, есть ли у человека плач сердца. Если человек приобрел этот самый плач сердца и знает, что это такое, и может легко находиться в этом состоянии, то значит человек действительно реально приобрел покаяние. Покаяние достаточно высокое и сильное, которое возводит его ко спасению. Мы говорили о том, что покаяние – это непрестанный путь для христианина, его никогда нельзя оставлять. С этого начинается христианская жизнь, этим она и заканчивается. Покаяние так высоко возводит христианина, что вводит его в само Царство Небесное. Другой какой-то лестницы или пути нет у нас в вере. Только один путь – путь покаяния. И вот если мы хотим проверить, действительно ли мы уже на этом пути и обрели уже достаточную степень и силу покаяния, проверим, есть ли у нас плач сердца. Если плач сердца есть, значит и покаяние достаточное, оно есть, по крайней мере, и оно достаточно сильное, так что оно выражается в новом духовном даре, который дает, конечно, Бог. И мы говорили, что плач сам находит человека. Человек ищет покаяние, исправляет свою жизнь не на словах, а на делах, а сам Бог награждает такого человека таким удивительным даром, как плач сердца. И мы с вами сказали, что без плача сердца спастись человеку невозможно, потому что только этим самым духовным плачем очищается сердце человека до конца. Если не обрел кто-то из христиан плач, то сердце останется неочищенным. А сердце неочищенное будет постоянно рождать грехи, в нем постоянно при невнимании нашим будут усиливаться страсти, вновь проявляться и вновь губить нас, вновь нас делать рабами сатаны. На последнем занятии, на 46-м, опять мы говорили и очень серьезно о том, кто такие враги покаяния. И эти враги, они сопровождают нас каждый день, всю нашу жизнь, особенно тогда, когда христианин решил идти путем спасения. Эти враги преследуют постоянно. Очень хитро, нагло, очень тайно сатана через эти все средства затягивает человека обратно в погибель. Или и не дает ему вырваться из состояния погибели, так и держит его в плену смерти. При этом дает изображение, образ, опасную очень подделку христианской жизни. Для нас, не имеющих опыта, если бы мы с вами пожили в этом состоянии и уже знали, что это такое с точки зрения истины, то уклониться с этого пути, если бы, тогда заметить уже можно. Но если мы никогда этого не испытывали, никогда не стояли на этом самом настоящем покаянии, тогда нам всякую подделку сатана может предложить. Удовлетворившись подделкой, живя в этом опасном ложном состоянии, мы, конечно, к правильному состоянию так никогда и не придем. Значит, мы не будем находиться на этой лестнице покаяния, а в Царство Небесное только оно вводит. Оказавшись на другой лестнице, мы пойдем совершенно в другую сторону, в какие-то другие двери. Другими дверями, к горькому сожалению, будет ад, потому что между Царством Небесным и тьмой кромешной ничего больше не положил Господь. Нет таких промежуточных состояний, в котором могли бы пребывать души человеческие. Значит, до страшного суда Божия – это или ад, или рай, а после страшного суда Божьего – это Царство Небесное или тьма кромешная. И вот давайте, чтобы нам хотя бы некоторое понятие иметь о той лжи, которую применяет сатана, чтобы увлечь нас с истинного пути на ложный путь, давайте мы хотя бы поговорим, когда покаяние бывает ложным, когда слезы бывают ложные, и когда радость бывает ложной, чтобы нам хоть какие-то иметь критерии, как-то хоть себя оценивать. Потому что мы все не любим ходить проверяться, как не любим на медкомиссии ходить, как не любим по больницам и поликлиникам ходить. Никто не любит, правда ведь? Да, никто не любит. Хотя и порой болезнь такая тяжелая, что и непрекращающая, что надо. И человек ходит, бывает, каждую неделю, но все равно не любит это занятие. Так вот, мы также точно не любим ходить проверять свою душу. Нам так жалко себя, мы так любим свое это греховное состояние. Или так бережем себя, чтобы не дотронулись до нашей этой воспаленной самолюбием души, чтобы не уличили нас в каких-то грехах, неустройствах с точки зрения христианской, и мы не хотим открывать вот это свое внутреннее состояние и думаем так жить, продолжать дальше. Вот по этой самой причине это заблуждение в нас так и живет. Живет и живет годами. При этом мы думаем, что мы христиане и на вид вроде бы благочестивы. По наивности считаем, что спасаемся. Мы сегодня воспользуемся писаниями Симеона Благоговейного. Вот у него здесь есть 75-76 стих. У него здесь есть вот это вот очень краткое такое описание. Мы попробуем его с вами прочитать, понять, и попробуем сейчас как-нибудь объяснить на примерах, что за ложь, о какой лжи он здесь говорит и предупреждает всех христиан. Он говорит, есть мнимое покаяние, происходящее от нерадения и лености и от сильного осуждения совести при этом. Возымевший его нередко почитает его причиной спасения, но оно не есть таково воистине, потому что не имеет радостотворного плача, который бы соединен был с ним. Вот для простоты несколько своими словами скажем. Значит, мы в тот раз с вами говорили, и сейчас уже повторили, что настоящее покаяние всегда выражается в плаче сердца. Значит, если кто-то из нас считает, что приобрел уже покаяние или стоит на пути покаяния, но не знает, что такое плач сердца, такой человек пока еще заблуждается. Или он еще не встал на путь покаяния, или еще в самом-самом начале незначительную часть этого покаяния приобрел, который еще не может спасти человека. По этой причине плача никакого нет, плача сердца нет, как чувство сердца, как состояние души человеческой. И вот он говорит, это есть мнимое покаяние. Чтобы еще было проще, мы давайте с вами конкретные прям примеры приведем, как мы с вами, считая себя христианами и думая, что покаяние уже освоили и знаем, что это такое, в действительности его не имеем. Для большинства из нас проверкой будет сразу нас обличающее вот такое. Тут надо будет попользоваться дневником кающегося. Все, кто желают, могли уже много раз себя проверить. Те, кто проверяли много раз, говорят, что уже вроде бы нет никаких изъянов. А в действительности дело выглядит так. Если человек начал борьбу с какой-то хотя бы одной страстью, а другие страсти пока не трогает в своем сердце, они продолжают жить, он их не замечает или пока жалеет, или, может быть, даже любит их, или борьбу ведет недостаточную, то это покаяние ложное. Это покаяние, которое пока еще не то, что плача не даст, это покаяние не даст возможности вообще нам избавиться от грехов, не даст возможности вообще очищать сердце. Причина в чем? Одна, две или три страсти, с которыми христианин начал борьбу, ничего, никакой пользы человеку дать не могут. Сила этих страстей перейдет просто в другие страсти. Просто такой человек при внимательном наблюдении или при помощи других людей, при наблюдении со стороны, нужно будет обнаружить, что другие страсти при этом в нем усилились. Вот и все. То есть вот такое покаяние, когда борется человек только с какими-то страстями, оно явно ложное. Потому что реальной победы над сатаной не происходит, из сердца он никак не удаляется, сила его не уменьшается в нашем сердце, просто он переходит в другие виды страстей и живет себе преспокойненько там. Причем, когда он уходит в другие страсти, у меня создается впечатление, что результаты есть, борьба идет. После этого сатана нагоняет такое самоуспокоение, а может быть даже и самодовольство, при котором человек считает, что все, результаты есть, я добился некоторых таких вот уже сдвигов, перемен, и руки опускаются. Вот эта ревность первая, которая бывает у христиан, она моментально заканчивается, и человек дальше не знает, что делать. Он ходит в недоумение, грехов больше не видит, как будто бы жизнь уже исправилась, и как такового покаяния вообще больше уже нет. Если первое чувство покаяния возникало при том, когда мы видели какие-то грубые, тяжкие проявления страстей, и эту силу покаяния как бы применили, использовали на борьбу с этими видимыми страстями, то потом оно немедленно тает все. Потому что страсть отступила, спряталась, силу передала другой страсти. Я больше не вижу грехов, чувство вот этого сокрушения прекратилось во мне, а сатана в других видах продолжает свирепствовать и радоваться. Другая форма ложного покаяния. Когда человек все-таки знает уже все страсти, но в каждой из страстей борется только с какими-то отдельными грехами. Тут уже надо каждую страсть в отдельности разглядывать. Если я посмотрю внимательно, то из большого-большого перечня грехов по каждой страсти увижу там много собственных проявлений, то, что во мне есть. И вот тогда, когда будем исследовать в точности, то бывает нередко, даже, надо сказать, часто очень, бывает так, что сатана закрывает ум на некоторые виды грехов, и человек их в себе не замечает. Вот недавний случай такой, который был, человек попал в состояние тяжелой болезни, ему даже угрожала смерть, И вот он впервые в жизни решил, что, может быть, ему уже пора теперь приготовиться к исповеди, может быть, уже надо позаботиться о своей душе, а вдруг все-таки умру. И вот такой человек, о котором я знал некоторые вещи раньше, попросил в этом деле помощи, и мы стали с ним проходить вот этот дневник кающегося по порядку. По порядку каждую страсть и каждый грех. И к своему ужасу я слышал, что этот человек говорил: «Этого у меня нет, этого у меня нет, этим я не страдаю, этим я не согрешал». Вот. А в действительности, зная некоторые качества этого человека, я точно совершенно видел, что эти грехи у него есть. Вот видите, как устроен наш ум, насколько он туп, наш ум, насколько он не способен, не имея той острости, изощренности такой, чтобы замечать грехи. Вот что такое неопытность наша. По этой причине, когда мы первый раз садимся заниматься по дневнику кающегося с людьми незнакомыми, то так оно и бывает. Часть только грехов человек может увидеть, часть грехов по какой-нибудь страсти. Остальные грехи он просто не видит. Он просто не осознает, что они у него есть. Почему? Потому что привык это делать очень естественно. Для него это очень просто. В то время, в которое он жил, ему не говорили, что это грех. И это так вошло в его жизнь, что он делает это автоматически. Например, так, как дышать, так, как есть, так, как пить, как спать. Мы же делаем это естественно, и даже особого значения этому не придаем. Вот сидим, дышим и дышим постоянно, и даже не замечаем. И вот человек так привык к некоторым грехам в жизни, что делает их и вообще не замечает, что что-либо делает, и не замечает, что это грех. И когда ему говорят, что вот нет ли у тебя такого греха, он говорит: нет, этим я никогда не согрешал. Вот наша крайняя такая неспособность ума анализировать самих себя. Если бы это было только так, с теми людьми, которые еще не были в церкви, которые при смерти первый раз в жизни, уже в состоянии тяжелом, болезненном, когда уже и ум-то, в общем-то, с трудом работает, вот если бы только было у них. К горькому сожалению, у нас с вами христиан, которые по многу лет в церкви, которые по многу лет даже могли быть образцом, могли бы быть даже примером для других христиан. Даже здесь находятся такие, извините за это слово, проколы. Проколы заключаются в следующем. То, что человек имеет в качестве наследства от своих родителей, то есть имею в виду какую-то страсть, то человек естественным образом в себе как бы имеет от начала рождения, от самого зачатия. И оно в нем действует естественным образом всю его жизнь. И человек так к этому привык, вот так естественно это все делает и исполняет, что не оценивает это, опять совершенно не может оценить с точки зрения заповедей, с точки зрения перечня грехов по дневнику кающегося. И такой человек, особенно это опасные страсти, когда у человека, особенно такие его коренные, родные, родовые такие страсти, которые идут через много поколений, через них сатана уже до нас несколько поколений утянул в ад. И меня теперь пасет на этих же страстях, это наиболее удобно. Раз это мне досталось от родителей, а они от своих уже приобрели, то наиболее удобно ему меня довести в этой же страсти до ада. И вот он так маскирует вот эти проявления, делает их для меня такими естественными, что я даже не отдаю себе отчета, что это относится к греху. Делаю, делаю каждый день. Вот тогда, когда наступает недоумение какое-то, а почему моя жизнь христианская не складывается? А почему вот то или иное не идет у меня, как у других христиан? А почему во мне не рождается внимательность во время молитвы? Почему вот того самого плача настоящего никак я не нахожу в себе? Почему повторяются какие-то грехи и досаждают постоянно? Почему, наконец, в моей семье неприятности? Почему у моих детей проблемы, сложности и прочее? Как это все связано? Связь, оказывается, очень глубокая есть. И если у нас есть какие-то из внешних причин, или событий, которые показывают нам, что что-то не то, что-то нехорошо, надо отложить вот это мнение о себе, что я все знаю, все прочитал, все понимаю, прийти и начать разбираться основательно. Где-то я что-то проглядел просто-напросто. Я вот по этому естественному действию во мне этих самых страстей от самого начала моего рождения я так и не заметил, что эти вещи-то во мне, оказывается, сохранились некоторые. И вот с одной из сестер обнаружили удивительное совершенно проявление одной из страстей, совершенно простое, понятное совершенно. Вот оно было свойственно ей, видимо, всегда, а может быть, не так давно проявилось. Вот оно было как бы незамечено. Оно оставалось всегда в человеке, и человек недооценивал его, просто не мог посмотреть на него как на грех. Если у нас есть какой-то из грехов, который мы за грех не считаем, и продолжаем его совершать и совершать изо дня в день, и по много раз в день, и не каемся, конечно, в нем, мы же за грех-то его не считаем. Мы не можем оценить это состояние свое, это действие, как грех. Значит, у нас от этого грехи накапливаются. Страсть питается грехами, страсть сама по себе растет. А любая страсть, которая сохраняется в человеке без борьбы, хотя бы по одному, двум, трем проявлениям грехов, эта страсть запрещает Христу входить в сердце. Вот посмотрите, как получается страшно, как тонко и хитро действует враг. Он из всей страсти все другие безобразные грехи по этой страсти отдал, не заставляет нас делать их, а оставил очень тонкие проявления в этой самой страсти, но такие, которые человек не видит, такие, которые человек совершает по нескольку раз в день. И как бы, если все время вот на какое-то растение по капле, но круглые сутки будет капать вода, оно никогда не засохнет. Не обязательно вылить ведро воды в корни этого растения. По капле можно капать и день, и ночь, и день, и ночь. Оно будет благоухать, процветать, и плоды будет приносить. Вот точно так же страсть. Она будет питаться, ей будет достаточно. Если хотя бы один грех по этой страсти, мы не считаем за грех. Совершает этот грех, если мы не каемся. Если каемся, то холодно, безразлично, а потом с легкостью опять повторяем. Этого сатане будет достаточно. Это будет покаяние в нас ложное, при всем при том, что остальные грехи по этой конкретной страсти мы уже видим и не совершаем. Мы уже их победили, даже если. Так вот, если остается хотя бы одно из проявлений какой-то конкретной страсти, это вот те капельки воды, постоянно капающие на это растение ядовитое. Оно обязательно принесет свои ядовитые плоды и будет убивать нас. При наличии такой страсти Господь Иисус Христос в сердце христианина войти не может. Таково учение Церкви. Это точные прямые слова святителя Игнатия Брянчанинова. Кто хочет, в 4-м томе может прочитать это. Значит, любая из страстей запрещает Христу входить в сердце, если эта страсть в сердце человека живет. Посмотрите, в каком мы опасном находимся состоянии. Мы, опытные, казалось бы, христиане, по много лет ходящие в церковь, добросовестно исполняющие почти все заповеди Христовы, бывающие на всех богослужениях, искренне постящиеся, исполняющие утренние и вечерние правила, помогающие ближним, жертвующие на церковь, ближним, если это надо, мы оказываемся в состоянии погибели. Потому что один из грехов по какой-то определенной страсти не заметили. И это проявление в нас всегда будет действовать. Как бы сатана его покрывает, прячет каким-то таким туманом, дымом, и мы его не можем разглядеть.
Проявление грешати, оно каким образом проявляется?
Сама страсть? Вот этот грех конкретный?
Да.
Ну вот, например, я надеюсь, сестра не обидится на меня, о которой я говорю, потому что, как мы и договаривались, что имен называть нельзя, но тем не менее, пример все-таки очень такой значительный. Значит, было дело так, что мы все с вами, в общем-то, это не только ее беда, это беда почти всех из нас, мы с вами в общении с ближними не очень хорошо за собой наблюдаем. Вот как мы разговариваем с ближними, как мы близко к ним подходим, касаемся своим телом, их тело или нет, трогаем, не трогаем их за руку, похлопываем, не похлопываем по плечу, глазками как на них своими смотрим, улыбочку какую делаем, кокетничаем или не кокетничаем, заискиваем или нет перед ними. И вот в этом нашем поведении, при нашей бесконтрольности, сатана будет проявляться в виде страсти. Какая тут страсть будет проявляться? О, видали? Некоторые знают. Проявляется блудная страсть. Вольное отношение между лицами противоположного пола при обычном разговоре, при обычной встрече есть проявление блудной страсти. Значит, мы должны смотреть, как мы себя ведем при этом. Кокетничаем, кривляемся, улыбаемся, хихикаем, хохочем. Вот задеваем друг друга. Вот все это должно быть исключено. И вот если только мы оказались в невнимании вот к этому одному проявлению, то блудная страсть в нас, несмотря на то, что человек уже может быть в возрасте, несмотря на то, что человек уже может, например, не иметь семьи, ну то есть жена может не иметь мужа, или муж может не иметь жены, несмотря на это все, блудная страсть будет действовать. Ей достаточно вот этой самой подпитки. Так если страсть питается, если я против нее не борюсь, если я ее подпитываю регулярно вот этими самыми каплями, которые кап-кап-кап постоянно на нее капают, она будет иметь силу во мне, сама вот эта вот страсть. Она не даст Христу войти в сердце. Я же эти проявления за грехи не считаю. Другое дело, если бы по действию этой родной коренной страсти, Подошел бы человек к другому человеку, покривлялся, поулыбался, ну, надо задать вопрос, надо что-то попросить. И при этом обычное проявление этой блудной страсти сработало. И христианин, зная в себе эту заразу, после окончания разговора покаялся бы очень искренне. «Господи, прости меня! Опять я своим безумным поведением соблазнял этого человека. Опять, Господи, я тебя прогневлял. Опять я стоял и вот так вот себя вел, угождал же сатане. Господи, какой же я окаянный, какой смрад от моей души доносится до небес твоих. Господи, в этом моем состоянии я же гарантированно в ад должен буду сойти. Того и заслужил проклятый». И вот если себя бы так христианин поругал очень искренне, то этот грех тут же был бы заглажен. Тут же. Ведь грех-то сам по себе не смертный. Ведь нет никакого откровенного прямого блуда. Есть кокетство, всего лишь кокетство. Есть некоторое понебратское отношение с лицом противоположного пола. Вот ведь что только лишь. Никакой не смертный грех. Если бы его за грех признать и тут же покаяться, грех счищен с души в одно мгновение. Но если это состояние за греховное не считать, если в нем не каяться и постоянно его повторять, то от него будет питаться страсть. Эта страсть не даст Христу войти в сердце. Вот такая вот тонкость, вот такое правило, такой закон. Вот этот пример понятен, да, как это происходит? Если муж с женой находятся при других людях или находятся при детях своих, то вот это вот нельзя делать тоже. То есть вот такие вот отношения супругов, которые церковь благословляет, они должны происходить в удалении от других людей, от прочего взора. И даже дети этого не должны видеть, и родственники, и знакомые, никто. Вот эта вот интимная тайная жизнь супругов, она благословляется церковью тогда, когда это не делается на показ, не делается на виду у других людей, не является соблазном для окружающих. А вообще на людях мы и должны себя вести, если мы супруги, скромно, так же стыдливо, так же смиренно. И никаких там кокетств по отношению друг к другу и тем более к ближним не проявлять. Значит, вот ложное покаяние оказалось. Это ложное покаяние, конечно, не давало настоящего плача сердечного. Оно никак не могло уничтожить эту самую страсть, потому что сама страсть при этом спокойно жила и питалась. Вот так мы с вами можем любую страсть посмотреть внимательно и там увидеть в проявлениях этой самой страсти, а не таится ли во мне тоже что-нибудь, чего я не считаю, в общем-то, за грех, чего я не собираюсь еще пока исправлять, или если и совершаю, то не каюсь. Не составляет же труда проверить. Если сами не можем, взять попросить кого-нибудь с помощью другого человека провести эту искреннюю проверку. Если меня другой человек знает, то он меня со стороны видит. Вот я в себе проявления не замечаю. А окружающие люди эти проявления могут видеть. Если такой человек, который наблюдал, знает и как у него это действует страсть, и уже знает и борется против нее, тогда он, конечно, спрашивающему тоже без труда подскажет, что вот это знакомо, да, и я этим болел, и я этим мучился, и до сих пор мучаюсь. Но если хотите бороться, вам надо вот эту вещь пресекать в себе. А если не будете пресекать, то тогда страсть не победите, а страсть непобежденная запрещает Христу входить в сердце. Тогда не причащайтесь, по крайней мере, надо так сказать, что помимо всех грехов, не берите себе еще более страшных грехов. Потому что недостойное причастие можно приравнять к греху богоубийства. Как иудеи, убив Иисуса Христа, пролили кровь его как воду, кровь Бога человека, выплеснутая из его тела, как вода в землю. Так и причастие, кровь Христова в нас с вами, имеющих страсть или какие-то смертные грехи нераскаянные, не может задержаться в нашем сердце. Она как бы выплескивается из нас. И мы к ней относимся тогда, получается, как к воде, как те иудеи-богоубийцы. Из всех грехов довершает нашу всю греховность грех недостойного причастия. Полный финал. Все. После этого гарантированная добыча ада такой человек становится. Потому что после недостойного причастия окончательно помрачается ум у человека. Человек перестает видеть свое состояние. Человек попадает в полное состояние нечувствия наподобие мертвеца. Душа убита вечной смертью. Она не может о себе рассуждать, она не может замечать своего состояния погибели, не может видеть своих грехов, не может стерпеть и простить все то, что происходит вокруг, не может с миром относиться ко всему происходящему. Такая душа в постоянном расстройстве находится, либо в постоянном помрачении. А мы это путаем иногда с состоянием мира внутреннего. У меня, говорят многие люди, все тихо, мирно и спокойно, все хорошо после причастия. А должно быть покаяние, должно быть сокрушение сердца. Противоположные чувства после причастия имеем и говорим, что у нас все хорошо, все спокойно. Состояние нечувствия мы обсуждали в прошлый раз, не будем на нем останавливаться. Вот другой пример. Другая сестра. Это уже касается другой страсти. Хотя это страсть сестра, предыдущая, о которой мы говорили. поэтому они очень похожи и друг другу помогают. Значит, одна из христианок знает в себе страсть тщеславия, не любит уже ее, эту самую страсть, сокрушается постоянно, при некоторых проявлениях этой страсти уже замечает ее проявление, а то, чем эта страсть питается, сохраняет в себе и не хочет с этим бороться. В результате страсть тщеславия живет в сердце, продолжает существовать и постоянно приносит свои ядовитые плоды. От этих ядовитых плодов у этого человека уже сердце разрывается от страданий, от боли. Этот человек уже на грани отчаяния. Но сколько же можно с нею бороться? Сколько будет она меня давить и мучить, издеваться надо мной? Уже сил никаких нет. Почему она все время лезет и лезет? Такой человек ходит на исповедь неделю, вторую, месяц, год. Второй год ходит человек. И говорит, страсть тщеславия меня вообще замучила. И каждый раз по страсти тщеславия проявлений, там целая пачка, ходит, скажем, сдает такой человек их на исповедь. А страсть-то все не засыхает почему-то. Почему не проходит страсть? Оказывается, часть грехов, которые по этой страсти сестра не признает за грехи. Она в них не кается, она с ними не борется. Она их любит и хочет их сохранять. У этой сестры шутливый нрав. Шутливый нрав с детских лет. Она такая, имеет острый взгляд, может заметить какие-то некоторые недостатки у своих ближних и может подшутить над своими ближними. Эти шутки очень хорошо у нее получаются. Всем весело, смешно, какая оригинальная, какая тонкая, как хорошо подмечает, кому только не смешно. Тому, кого она поддела, да? Вот тот человек обижен, бывает, и огорчен, зато всем весело. Его сестра так научилась в этом искусстве, что делает это до сих пор, хотя уже стала христианкой. И не видит в этом никакой проблемы, что обижает своих ближних вот этими своими шуточками, приколами, современным названием, вот так скажем. Она любит посмеяться, она любит влезть в чужой разговор, она любит меткое слово какое-то сказать по поводу какого-то человека или в адрес какого-то человека, даже если его нет. Она любит подвести итог всей беседы и очень качественно и точно это сделать. Она умеет пересказать другой анекдот на христианскую тему. Есть такие темы вульгарные, бессовестные темы, которые все христиане уже отвергли по своему благочестию. А есть, знаете, такие христианские анекдоты. Христианские, конечно, надо тут в кавычках только читать, чтобы не оскорбить имя Христова. Так вот, такие анекдоты разрешают себе рассказывать христиане. Эти анекдоты бывают такие смешные. Они так как бы издеваются над душой человека, что их забыть несколько лет потом нельзя. Несколько лет. И вот такой человек сам этим анекдотом убит. И других людей убивает. И в этом проблемы никакой не видит. И вот после этого ходит и огорчается. Да сколько же меня будет мучить это самое тщеславие проклятое? И чем больше человек такой ходит на исповедь и сдает этих грехов, тем что у него? Освобождается он от них? Тем больше этих грехов у него появляется. Списки у него растут по этой теме тщеславия. По какой причине? Потому что такой человек думает, что исповедуется правильно, хотя борьбу не ведет. После этого ходит на причастие, от этого страсть тщеславия в нем усиливается. Она буквально расцветает вообще. И у него вот эта тонкость, изощренность в этих самых делах, она у него прямо процветает. Ну как тогда бороться со страстями, если мы их сами поощряем? Если мы сами питаем сознательно эту самую страсть, и когда ей сказали, что вот это надо оставлять, она говорит, как это? Как это оставить-то можно? Я к этому так привыкла, я это так люблю. Тогда и жизнь-то скучная становится, неинтересно жить. Ну вот и все, и договорились. Вот такие мы христиане. Нам неинтересно жить без шуток, которые плодит сатана. Нам жалко их оставлять. И нам не хочется прийти ко Христу, который сказал, горе вам смеющиеся. И сказал, блаженны плачущие. Видите, какое наше страшное заблуждение. При этом Евангелие мы все читали, а некоторые с толкованием даже уже почитали. При этом святых отцов мы уже почитали и ходим козыряем. А вот там у святых отцов так написано, все, у нас все нормально, знания все есть. На исповедь мы ходим и на причастие бываем. Но только после этого еще острее и тоньше шутим. Вот это все примеры ложного покаяния. Значит, если мы хотим себя проверить очень внимательно, в каком состоянии покаяния наше сейчас находится, возьмем просто дневник кающегося, помолившись очень искренне и внимательно, проверим себя, не жалея вообще себя. Проверим и сделаем отметки тех грехов, которые на сегодня во мне есть. Но только так, чтобы без жалости к себе. И потом посмотрим, какие я сегодня уже ненавижу и хочу бросить, а какие люблю и сам добровольно повторяю. Если по какой-нибудь страсти есть такие примеры, которые я добровольно повторяю, и жалею их, и не хочу их бросать, значит, эта страсть во мне жива. Уже она, вот эта страсть, запрещает Христу входить в сердце. Если проверим себя по остальным страстям, то я боюсь, что и там тоже найдем чего-нибудь. Если мы найдем там какие-то проявления, с которыми не хотим бороться пока, или любим их, то покаяние в нас ложное. Если в нас нет покаяния, то значит причастие для нас невозможно. Значит, мы не вставали на путь спасения. Как нас Христос погонит, что ли, в Царство Небесное? Или силком, что ли, загонит нас на путь покаяния, на который мы не хотим сами вставать? Нет, Бог есть любовь. Он дал нам дар свободы, и никогда у нас его уже не отбирает. Никогда. Но только мы должны помнить, что Он спросит с нас за этот самый дар, как мы им пользовались. Если пользовались себе в погибель, то в погибели будем отправлены. Если пользовались себе во спасение, то, конечно, Царство Небесное можем получить. Значит, вот признаки ложного покаяния. Вот еще такой пример из нашей же опять жизни, горькой. Одна сестра такая трудолюбивая, такая всю себя отдает спасению, церкви, так искренне очень старается поститься, молиться, помогает всем окружающим. Вот хоть куда ее позови, она любую работу может выполнять, любую работу. Надо же и себя забывает, и ближних своих забывает. Вот такая трудолюбивая. И вот, наконец, случилась такая история. Она думала, конечно, что она уже почти спасена, или, по крайней мере, твердо стоит на пути спасения. Кто-то ее оскорбил, кто-то ее обидел. И вот так говорит, да я перенесла эту обиду. Ну и что теперь, подумаешь? Ну почему они ко мне так относятся? Видите, вот какое-то, с одной стороны, самооправдание, самодовольство. Да перенесла я эту обиду, я же христианка, я же по теории-то я понимаю, что обидчиков-то надо прощать. Благословляйте обижающих вас, Господь же сказал. И тут же она сама себя обличает вторым этим предложением и говорит, ну почему все-таки они ко мне так относятся? В этом вопросе сразу видно, что никого она не простила, что нет в ней вот этой силы прощать, потому что силу прощать дает Бог, это дар Святого Духа. Если был в ней Дух Святой, она бы об этой обиде даже никому не рассказала. Она бы грех того человека покрыла бы, как земля покрывает умершего, и никто бы об этом даже не знал, что тот человек ее обидел. А она рассказала раз и сказала, что зачем же к ней так относится. Ну неужели, говорит, нельзя мне сказать доброе слово? Ну неужели нельзя мне уделить внимание? И посыпались из нее вот эти вот вопросы. Посыпались целый ряд вот этих самых вопросов, которые задели ее, которыми она выражает то, что она не согласна с обидой, то, что она в обидчике не видит инструмент в Божьей руке, и что Бог это обличает, ее самость, вот эту гордость, которой она делает много-много дел. Явный признак ложного покаяния. Обиду человек не стерпел и никак не может успокоиться. Человек, который находится в покаянии, он точно знает заповеди Божьи и точно старается их исполнять. И если даже такой человек заповедь Божию нарушил, то что значит, нет у него покаяния или есть? Если же он, нарушив заповедь, после этого признал свой грех и кается в нем очень искренне, тогда такой человек тоже христианин. Тогда такой человек и есть-то христианин. А вот тот, который грехов не видит или видя грехи не кается, а себя оправдывает и возмущается против других людей, вот этот еще не христианин. Вот такая вот граница у нас с вами есть. Граница, до которой покаяние ложное, а после которой покаяние уже настоящее, истинное. Кто-нибудь еще какой-нибудь пример приведет ложного покаяния? Как Новый год праздновали? Приведем пример. Что такое покаяние истинное и покаяние ложное? Значит, если покаяние у человека истинное, тогда Новый год, который попадает на пост, большинство людей празднуют, и нам, христианам, неудачно, не вовремя, не с руки праздновать его. Но вот если наши ближние или знакомые, очень родные нам люди, очень сильно нас могут обидеться, что мы не поучаствуем с ними там в каком-то застолье или в какой-то беседе, или не подымем с ними этот бокал шампанского, который звенит вместо колоколов церковных. Вот. В этом случае покаянием является то, если человек все-таки по снисходительности к немощи своих ближних сядет с ними и поучаствует хоть сколько-нибудь вот в этом их мероприятии. И при первой же возможности удалиться, уйдет и спокойно ляжет спать, помолившись. Даже если в эти минуты, пока человек находится здесь за столом, возникнет какой-то соблазн, будет сказана какая-то шутка, и человек по нечаянности рассмеется или что-то лишнее услышит, и это заденет его, у человека есть всегда возможность покаяться в совершенных грехах, и такой человек уже христианин. Он по необходимости пошел на праздник, он по необходимости слушал вот те разговоры, которые идут, он по необходимости, потому что шутка была сказана, все засмеялись, и это заразительно действует на душу, в том числе и христианина, как любого человека, он по необходимости засмеялся, а потом очень искренне покаялся. И вот такой человек не будет осужден. А вот другой человек, который с удовольствием пошел за стол, с удовольствием со всеми вместе повеселился, сказав себе: «Ну что же, Господи, Ты же благ, Ты же милостив, но если у нас праздник, ну попразднуем все вместе, я же ради ближних это делаю». А сам внутри радовался тому, что здесь такой украшенный стол, здесь такое приятное на вкус вино, здесь такое веселье, такие фейерверки, ну и все прочее. И после того, как порадовался, вовсе даже не покаялся, не нашел в себе никакого греха и без всякого сокрушения сердца лег спать. Покаяния нет. Это уже было не покаяние, это была радость от праздника. А праздник-то мирской, а праздник-то во время поста. Вот и ложное в нас покаяние. Когда мы здесь в храме, у нас скорбные лица, иногда бегут слезы, опущена голова, иногда стоим на коленях. А когда мы дома, веселы, шутливы, обидчивы, назойливы, строптивы, спорливы и все прочее. Это все признаки отсутствия покаяния. Когда я в одном месте хороший, кающийся, особенно во время богослужения или исповеди, а в другом месте я уже развращенный, распущенный и любящий себя. Один из христиан так о себе рассказывал. Он натворил несколько неприятных дел в жизни, достаточно серьезных. И когда осознал, став христианином, то очень искренне в этом каялся. И так сокрушался, прямо ударял себя кулаками в грудь и даже по голове себе побил, рассказывал. И так было ему нехорошо. На глаза людям стыдно было появляться. Казалось, такое покаяние, такое сокрушение сердца в человеке, что ну думалось, что грехи такому точно будут прощены. И вот он наконец решился пойти исповедовать свои эти самые грехи, всякий стыд решил снять себя, отогнать. И вот пошел и рассказал все о своих подвигах, рассказал одному священнику. Священник внимательно его выслушал, качал головой, сокрушался. И когда вот сам этот человек себя назвал, что я вот такой сякой, что я вот это вот наделал, я вот так себя осудил во всех своих грехах, и довольно успокоился. Как я хорошо все исповедовал, как я хорошо все сказал. Это была не исповедь, поэтому он потом легко так рассказал, это была простая беседа. Но все равно же он поведал о своих грехах, поведал о своих тайных грехах, то есть исповедал, из глубины сердца все рассказал, честно и искренне. И думал, ну теперь я все сделал, хорошо, теперь мне будет легче,